жаловаться на Берию. Поступок для того времени безрассудный. Мало того, со свойственной копиться открытостью он просил Сталина показать это письмо Берии. Разумеется, без последствий это не осталось. Вскоре Капица был отстранен от работы, снят с должности директора созданного им института. Он уединился на даче и, как известно, упрямо продолжал вести эксперименты в сарае, соорудив там себе примитивную лабораторию. Это был поистине героический период, который продолжался до 1953 года, до падения Берии. В 1937-38 годах Капица не побоялся вступиться за несправедливо арестованного академика Владимира Александровича Фока, замечательного физика-теоретика, вытащил его из тюрьмы, так же, как позже спас Ландау. Они, все эти исполины, отличались бесстрашием. И Капица, и Прянишников, и Тимофеев. Мужество мысли, ее отвага у них соединялись со смелостью гражданской. В этом была цельность их натур. С Капицей вынуждены были считаться. Его поведение создавало ауру неподчинения, а неподчинение — то, что всегда смущает чиновные души. Итак, Капица позвонил Хрущеву, его соединили. Он спросил, правда ли, что Хрущев запретил семинар? Ничего подобного. Известно ли Хрущеву о звонке в институт? В ответ получил заверение, что ему, Хрущеву, ничего не известно, что если бы было надо, он сам позвонил бы Капице, и что программа семинаров — их внутреннее дело и зависит только от Капицы. На следующий день, 8 февраля 1956 года, в 7 часов вечера, как обычно, открылось 304-е заседание Капичника. Зал института был забит. Заполнены были коридоры и лестницы, ведущие в зал. Физикам срочно пришлось их радиофицировать. Наплыв предполагали, но к такому ажиотажу готовы не были. Набилось от академиков до студентов. Тогдашние студентки Наташа Липунова, Елена Липунова до сих пор помнят подробности заседания, хотя к ним доносились лишь голоса из репродукторов. Бывают не только в политике, но и в науке исторические доклады. Все понимали, это прорыв блокады, это начало восстановления нормальной биологии. Доклады не носили боевого характера. Докладчики не занимались выпадами, полемикой, разоблачениями. Игорь Евгеньевич Там сделал обзор работ в связи с открытием двойной спирали. Зубр нарисовал картину развития радиационной генетики и механизма мутаций. Успех, как позже говорил Зубр, был вызван не искусством докладчиков. Просто научная публика, особенно молодежь, истомилась по современной генетике. Впервые за много лет открылся блистательный мир новых идей, движение мировой мысли, все то, что так долго скрывали. Генетический Капичник стал событием не только для Москвы. Новость восприняли как выход научной генетики из заключения, как прецедент, как благую перемену. После успеха этого дуэта Игорь Евгеньевич Там с новыми силами отдался увлечению генетикой. Именно в генетике он ждал важнейших открытий ближайшего будущего. Он говорил, что важна битва за знания, а не победа. За каждой победой, то есть за достигнутой вершиной, наступают сумерки богов. Само понятие победы растворяется в тот самый момент, когда она достигнута. Зубр не был защищен, как Там, ни званием, ни специальностью физика. И эпитет «одиозный» продолжал волочиться за ним. Смелость его выступления признавалась всеми. Для него же в этом не было никакой смелости. Просто была возможность исправить положение в биологии, и надо было этой возможностью воспользоваться. Что значит «нельзя, если можно»? Он не нащупывал предела «можно». И после его выступления вдруг все обнаружили, что можно говорить о генетике, о законах Менделя, о новых работах американцев. Это воодушевило молодых и было самым существенным в докладах. Конечно, петух не делает утро, но он будет. По мере того, как он узнавал о лысенковщине, откуда она появилась, разрослась, набрала силу, он все меньше понимал, почему же это произошло. Он назвал Лысенко Распутиным, лысенковщину распутинщиной. Фигура Распутина была единственным аналогом в истории этого абсурда.